Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклое, протоиерей Дионисий Крюков. И мы продолжаем разговор о той неделе, которая нас ждет за вторым воскресеньем Великого Поста. Эта неделя, она так нам дает некоторые поводы для размышления благодаря церковному календарю. Как вы знаете, церковный календарь по-разному сочетается с богослужениями Триоди и постной, и цветной, которые в разные годы попадают на разные календарные даты. Поэтому вот эти сочетания смыслов бывают иногда совершенно неожиданными. На этой неделе церковный календарь предлагает нам подумать о примере 40 мучеников севастийских, память их 22 марта, и вспомнить преподобную Анастасию Патрикию или Патрицию, память ее 23 марта. Но что касается 40 мучеников севастийских, я думаю, что почти все знают этот праздник. Он очень популярен и важен в русской православной традиции. Ему посвящено много храмов, много икон. Но мне кажется, что пример вот этот, он по-своему уникален, поскольку, когда мы говорим о мучениках обычно, мы имеем в виду все-таки таких осознанных христиан, которые своим мученичеством свидетельствуют о своей вере. А тут практически воинское подразделение. Это само по себе уже странно, тем более это воинское подразделение римской армии, где христиане и где римские легионы, казалось бы. Это две вещи несовместные, а тут целое подразделение. Что это за история и почему она так важна?
Действительно, история эта на протяжении всей христианского периода известна во всех краях христианского мира, начиная от Исландии и заканчивая Эфиопией. 40 мучеников в городе Севастополе, современный город Сивас, который сейчас находится в Турции. Это 40 воинов отказались от принесения жертвы, не отказались от Христа, и их пытались убить, но ничего не получалось. Тогда пыткой последней было то, что они должны были стоять обнаженные в ледяной воде, в ледяном озере, и как некое искушение на берегу была растоплена горячая баня. Любой, кто отказывается от Христа, мог там согреться и таким образом избежать этой тяжелой смерти. Я, кстати, когда сегодня шел на радио, я специально заглянул, какая температура в Турции в это время. И именно забил Сивас и увидел, что там зимой минус 7, минус 6, оно бывает и до 26 градусов холода. То есть, действительно, это вполне наша привычная с вами зима, в которой действительно стоять в воде – это большой риск для жизни. То есть, в общем-то, это действительно настоящая и страшная казнь. И вот все 40 мучеников стояли, пока один не дрогнул и захотел все-таки отречься, но от перепада температур между холодом и жарой он упал замертво, он не смог вынести этого. Но, что интересно, я думаю, что это один из самых главных моментов этой истории, что воин, который должен был охранять, чтобы не сбежали эти мученики с места своего мучения, видя веру остальных 39, решил занять это вакантное место человека, отрекшегося от Христа, и встал на его место, и таким образом тоже разделил со всеми остальными это мучение. Что тут важно? Важно, что этот воин был некрещеный, что этот воин увидел, был как бы воодушевлен чисто примером. возможно, он даже мало чего знал. Наверное, он даже не знал и Священного-то Писания. Но, тем не менее, это тот случай, который в истории церкви называется крещением своей кровью.
То есть, но это как разбойник благоразумный на кресте.
Совершенно верно. То есть человек своим подвигом своей жизни, своей смерти засвидетельствовал, что он хочет быть со Христом, и он таким образом стал святым. Хочу напомнить, что на какой бы день не приходилась память мучеников, 40 мучеников севастийских, он всегда приходится на время Великого Поста, в этот день всегда совершается литургия прежде освященных даров. То есть это как бы особенное, выделяется как некий особенный праздник для того, чтобы на это было сконцентрировано внимание прихожан.
А меня в этой истории еще всегда удивляло, вот что такое римские легионы. Это жесточайшая дисциплина. То есть от любого отступления от приказа командира, это в лучшем случае там изобьют тебя палками. Ну, что такое избиение, мы знаем по Евангелию Страстной недели, по описанию тех забав римских легионеров, которые они учинили над Спасителем перед его казнью. Это так, это они просто баловались. А если это было реально наказание провинившегося, можно себе представить, что это было. Если же воин отказывался исполнить приказ, вот так вот говоря светским языком, в наглую, то у него не было выбора, ему просто отрубали голову. Однажды казнили чуть ли не целый легион. Ну, в каком-то бою он не выполнил приказ, их всех арестовали, вывезли в Рим, и 50 человек ежедневно отрубали голову, пока всех не казнили. То есть дисциплина в римских легионах – это то, что нам трудно себе даже представить. И зная наперед вот все, что их ждет, эти 40 человек – причем это же не романтические юноши, которые вот на неофитском порыве готовы ходить там по горящим углям. Это прожженные военные, прошедшие, как говорится, и Крым, и Рим, то есть через все испытания вот этих жестоких, страшных тех времен войн, где жестокость была просто образом жизни. И вот представить себе, что они как один, это не то, что единичные случаи неповиновения, а то целый воинский отряд. Вот это меня всегда больше всего потрясало.
Но и опять же вернемся, почему это вспоминается им Великим Постом. Потому что стойкость, следование идеалу, борьба с искушениями – это очень важное напоминание для нас в этот период, когда все наши внутренние силы должны быть собраны и сконцентрированы. То есть даже показатель того, что искушение сойти с дистанции, искушение расслабиться, отогреться греховными какими-то переживаниями или состояниями, они могут быть фатальными, смертельными, как в случае с отрекшимся воином. И что всегда найдется тот, который нас заменит в этом строю. Думаю, что это очень такой красноречивый пример.
Мне кажется, что как раз пример преподобной Анастасии Патрикии в какой-то степени, хотя женщина, хотя совсем другая история, в какой-то степени о том же, наверное. Потому что, патрицианка, то есть женщина из высшего римского общества. И вдруг вот она уже вдова, все в ее жизни складывается вполне комфортабельно, скажем так, несмотря на то, что она христианка, она, в общем, женщина благочестивая, но при этом она живет в нашем понимании нормально. И тут вдруг сам император, овдовев, решает, что первого такого экстравагантного брака ему достаточно, и надо бы ему найти себе вторую жену из приличной семьи, с приличной репутацией. Первая жена у него была из актерок, как я сейчас сказали бы.
Вы имеете в виду Юстиниана Великого?
Да.
И его жену Феодору. Но надо сказать, что действительно брак, этот первый брак императора был широко обсуждаем, так скажем, в то время, и он, в общем, пошел против всех правил, когда дал возможность человеку, женщине самого низкого слоя общества, в конце концов, подняться до уровня императрицы. Хотя жизнь их была семейная, вполне счастливая, они друг друга любили, помогали, она была ему подругой, но она скончалась раньше. И вот это вот место императрицы осталось вакантным. Действительно, Анастасия Патриция была в этом смысле хорошим вариантом, потому что и образование, и положение, происхождение, все за то было. К тому же была очень благочестивым, благочестивой христианкой. Но, тем не менее, она сбежала от этого предложения.
Она сбежала, причем как сбежала? Вот почему, мне кажется, это перекликается с историей 40 севастийских мучеников. Сбежать можно по-разному. Знаете, можно и в Париж уехать. Но дело в том, что она выбрала путь самый трудный, наверное, для нее. Я все время подчеркиваю, для женщины, которая привыкла жить в комфорте. Она уходит в мужской монастырь. То есть по благословению старца она облачается в монашескую одежду, где не поймешь, мужчина ты или женщина, и всю оставшуюся жизнь ведет образ жизни монаха-отшельника.
Под видом евнуха. И только лишь послушник старца Даниила, уже погребая ее, переоблачая, понял, кто перед ним был все это время. И тогда вся эта история раскрылась. Но это действительно показатель, что уж так спрятаться надо было ей, чтобы уж точно никто ее не нашел. Но почему? Потому что ей совсем это было поперек ее души, та жизнь, на которую ее призывал этот самый император.
Мне кажется, вот все-таки очень важно, что такие памятные для церковного календаря дни попадают на Великий пост. Потому что все-таки, как мы ни стараемся, ну и соблюдать что-то построже, и в церковь ходить почаще, образ жизни есть образ жизни. И выключить себя из него хотя бы на несколько недель почти невозможно. И тут вдруг нам церковь предлагает вот такие парадоксальные примеры. Это не значит, что нужно всем сбежать в мужской монастырь, всем благочестивым женщинам, а просто внутри себя что-то очень важное, может быть, найти, потому что это труд, а иногда это и подвиг. Внутри, хотя бы в рамках вот своей внутренней работы, выключить какие-то очень мешающие нашему духовному росту, но очень привычные вещи.
Пост – это время, когда, в общем-то, христиане и могут почувствовать себя христианами в полной мере. Это время, когда мы сконцентрированы именно на том, на что призывает наш Христос. Это не время лишь просто какого-то откупа от Бога. Это время нашей настоящей жизни. И в этом смысле все святые, о которых мы сегодня говорим, являют нам этот пример и показывают направление, к чему должны стремиться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот на следующей неделе мы будем вспоминать двух святых, которые очень созвучны святителю Григорию Паламе, собственно, задающему тон предстоящей недели. Я имею в виду святителя Григория Двоеслова и преподобного Симеона Нового Богослова, память их 25 марта. Что касается святителя Григория, то мы более-менее знаем, что такой был, поскольку Великим постом совершается его литургия, литургия прежде освященных даров, нам об этом напоминают и в церкви, и на проповедях, и вот по радио иногда тоже.
Обратите внимание, что именно его поминают на отпусте, где всегда есть место для творцов той литургии, которая служится в этот день, Василий Великий, Григорий Двоеслов или Иоанн Златоуст.
Вот. Но мне бы хотелось остановиться поподробнее на преподобном Симеоне Новом Богословии, именно потому, что он, на мой взгляд, является как бы предтечей Григория Паламы. То есть задолго-задолго до него вот эти интуиции, вот эти откровения, они у него были практически те же самые.
Действительно, как удивительно, какая связь есть между, арка между этими двумя святыми, о которых мы сегодня говорим. Особенность жизни, творчества, наследия, да и облика Симеона Нового Богослова в том, что его опыт – это не опыт интеллектуальный, это опыт его подлинной жизни, к чему он призывал всех остальных. Важно то, что он стремился, чтобы люди почувствовали свою духовную жизнь, сконцентрировались на ней, чтобы это не было лишь только какой-то дополнительной приставкой к их обыденности. Это и есть переживание Бога в твоей жизни, есть главная цель христианина по мысли Симеона Нового Богослова. Надо сказать, что это настолько необычный святой, что уже даже при его жизни к нему относились с некоторым подозрением. И даже само название Симеон Новый Богослов изначально звучало с некоторым сарказмом, потому что известны несколько святых, которые носят это высокое звание. Это евангелист Иоанн Богослов и Григорий Назианзин Богослов. А тут говорят, ну вот новый богослов появился, Симеон Новый, но тем не менее в дальнейшем оказалось, что из-за такого несколько уничижительного оттенка он приобрел действительно это именование в знак высокого почитания его богословия. От него осталось много сочинений, но, что интересно, эти сочинения были не только в прозе, но и в поэтической форме. Это гимны божественной любви. И, кстати, один из этих гимнов мы с вами читаем в нашем правиле. Но тем не менее, просто эта стихотворная форма сейчас не прослеживается, потому что перевод имеет вполне прозаическую форму. Это шестая молитва к правилу ко причастию от скверных устен, от мерзкого сердца, нечистого языка. Прими, Господи, наши молитвы. Но таких гимнов у него было множество. Точно так же, как и другие его сочинения, деятельные богословские главы, в которых он прослеживает эту важную мысль, что Бог сотворил небо, что Бог сотворил солнце видимое, и он же сотворил свет невидимый, тот, о котором в дальнейшем, тот свет, о котором спорили Григорий Палама и его противники Варлаам, другие спорщики. Но главное, что этот свет можно почувствовать, увидеть и к нему приблизиться. В наше время к Симеону Новому Богослову мы тоже часто обращаемся, особенно после творения Игнатия Брянчанинова, который очень любил одну цитату, и сейчас она тоже становится такой часто звучащей и популярной: «Тщательное исполнение Христовых заповедей научает человека его немощи». То есть это некое очень точное, ёмкое, глубокое определение пути христианской жизни, что на самом деле мы, наши заповеди, которые мы соблюдаем, в общем-то, в конце концов, открывает нам лишь только то, что мы немощны и без Бога ничего не можем.
Вот мне кажется, очень важно подчеркнуть последние ваши слова, потому что то, что мы немощны, мы догадываемся. Попытки соблюдать заповеди евангельские очень быстро показывают нам, что это невозможно. Ну, нашими силами. Но вот именно в этой точке важно сделать паузу и понять, почему. То есть невозможно для тебя. Вот то, что нас осознание невозможности соблюдения заповедей евангельских приводит иногда в отчаяние. Ну как же, вот тут написано, мы этого не можем, значит, все пропало. А вот для святого именно здесь все и начинается.
Именно в этой точке все и начинается. Как раз Симеон Новый Богослов, он стремился к тому, чтобы через него начал действовать Бог. И он к этому и нас тоже призывает. Он говорит о том, что все наши аскетические подвиги, в том числе и те, которые мы исполняем в нашей постовой жизни, нужны не Богу, они нужны нам для того, чтобы понять, насколько мы бессильны. Но само действие это уже вспашет нашу душу, мы уже подготовимся для того, чтобы именно в нее вселился Бог и через нас начал действовать.
Но тут еще, мне кажется, очень важно, насколько внешние обстоятельства жизни в те или иные исторические периоды помогают появиться таким святым. Потому что что у преподобного Симеона, что у святителя Григория, периоды те еще были. Но взять хотя бы святителя Григория Двоеслова, он когда стал епископом Рима, что было вокруг? Вокруг были войны, эпидемии чумы, неурожаи, наводнения. То есть вот весь набор, который сейчас... Нам кажется, что пандемия – это ужасно. Вот мы уже 2 года мучаемся всем человечеством прогрессивным, и все никак она не заканчивается, и тут уже все готовы возмутиться, пойти демонстрации устраивать, протесты. А вы представляете, вот что это такое – жить, когда у тебя то война, то чума, то наводнение, то весь урожай пропал.
Да еще вокруг все мрут просто от совершенно естественных причин, ведь продолжительность жизни была крайне низкая. То есть это, в общем-то, с нашим временем совершенно несравнимо. И тем не менее, вот именно в этот период святитель Григорий Двоеслов стал патриархом Рима, то есть папой. Его выбрали, причем без его желания, что важно, потому что, в общем-то, его внутреннее направление, вектор был именно на внутреннее делание.
7 месяцев отказывался.
Интересно то, что человек, который глубоко размышлял и оставил нам сочинение на книгу Иова, то есть это самую такую трагичную книгу, которая абсолютно разрывает связь между мирским таким вот сознанием, где все должно быть побольше, подешевле и побыстрее, где говорится о том, что смысл человеческой жизни именно в самом Боге, а не в каких-то его благах. И вот этот человек вынужден был управлять не только церковью, но фактически государством, потому что в этот момент все светские правители, в общем-то, были гораздо менее ответственны, можно сказать, безответственны.
Ну и на его счету еще такое благое деяние, как просвещение Британии.
На его счету много еще чего, и просвещение Британии, и, как мы уже сказали, с его именем связана литургия преждеосвященных даров. А еще для меня очень важно, что с его именем связана и богослужебная музыка в Западной Церкви. Это знаменитое григорианское пение, которое является западным вариантом нашего знаменного пения. И эти две традиции взаимовлияли друг на друга, происходили из одного источника византийского христианского пения. Вот Григорий Двоеслов изначально составил список и сборник христианских песнопений, христианских текстов, так скажем, который получил название «Григорианский антифонарий». И, то есть, это человек, который во всех областях, можно сказать, прославился, во всех видах церковной и даже политической деятельности.
А еще оставил пастырское правило, которое было таким катехизисом для священников достаточно долго.
Совершенно верно. И даже сейчас мы вспоминаем о нем, если приезжаем в Рим и видим замок святого ангела. Это тот самый ангел, который по его молитвам спустился на Рим и сообщил, что эпидемия закончилась. Этот замок – это мавзолей Адриана.
Но почему Двоеслов?
Интересная действительно история. Это не совсем корректный перевод, так скажем. Тут мы можем услышать, что двоеслов, тут два слова. На самом деле это диалог. Это калька с греческого слова «диалог». То есть он написал диалоги, собеседование вопрошающего и отвечающего, и этим прославился, и поэтому по этому одному из самых своих значительных произведений за ним закрепилось...
О жизни, да, диалоги о жизни и чудесах италийских отцов и о вечности душ.
Совершенно верно. Ну итак, друзья мои, мы видим с вами, как много ориентиров нам дает церковь на этой неделе. Все они, в общем-то, заставляют нас подумать, вспомнить, сосредоточиться о том, что значит быть христианином. И дай Бог, чтобы эти путеводные звезды, наши святые, Семен Новый Богослов, Григорий Двоеслов, Григорий Палама, были этими путеводными звездами, которые приведут нас в Царство Божие.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».